Приветствую вас, дорогая церковь, в этот прекрасный утренний воскресный час. Я думаю, братья и сестры, если мы заметили и были внимательны к тому, что нас сегодня Господь и чему нас Господь учит. Первый брат сказал о том, Михаил брат, о том, насколько мы должны быть едины со Христом. И о том, насколько желал Христос, чтобы мы были едины с Отцом Небесным, как и Он един с Господом. Потом мы пели такие песни замечательные о общении со Христом, о том, как прекрасно, как сладостно быть в общении с Господом. И хор пропел сейчас песню о том, как мы должны быть светом, светом этим городом, стоящим на горе, светить всем. И на самом деле наше общение, наше познание, наше возрастание во Христе, оно влияет на всю нашу жизнь. Оно влияет на то, как мы себя ведем, и оно влияет на то, насколько мы светим остальным людям, нашей жизнью. И сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на одно послание. Это послание филиппийцам. 4 главу мы прочитаем с 4 стиха по 7 стихи и поразмышляем. Я думаю, очень много мы найдем сходств с темой сегодняшнего служения. 4 глава, 4 по 7 стихи. Многие из нас очень любят это послание, это замечательное послание. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе Иисусе». Обратите, братья и сестры, внимание на 6 стих особенно. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Послание апостола Павла филиппийцам было, конечно же, написано из тюрьмы. И вы знаете, оно разнится немного с остальными посланиями. Оно настолько более задушевное, настолько более близкое к сердцу посланию, чем даже послание римлянам, ефесянам, колоссянам. Оно искреннее послание. В этом послании апостол Павел открывает свои цели филиппийцам. Он открывает свои цели о том, к чему он стремится в своей жизни. Он говорит о своих нуждах. В самых первых строках, где он находится, что он находится в узах, в тюрьме находится. И тем не менее, к чему он стремится и чему Павел радуется. Он также здесь говорит и открыто, откровенно изъясняет о своих переживаниях и о своих просто плотских нуждах. Поэтому оно особенное как послание, особенно близко открывает это послание сердце самого апостола Павла. Заметьте, в 7 стихе самой первой главы он пишет, он говорит, «Я имею вас в сердце, в узах моих». То есть он находился в узах за благовествование. И он помнил, насколько и сами филиппийцы переносили эти же скорби, как они страдали от своих соплеменников так же, как их гнали. Он знал о местных гонениях в 29 стихе 1 главы, он говорит, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И наши братья, которые жили в Советском Союзе, когда приходил этот черный воронок, чтобы их забрать, то они своим женам то же самое говорили, «Ибо нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него». Это было столь близко их сердцам. «Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Толкователи предполагают, что это послание было написано около 63-64 года, но, скорее всего, Павел уже находился, по крайней мере, около 2 лет в тюрьме, в темнице, в какой-то из темниц Римской империи. Может быть, даже до 4 лет при правлении Нерона. Удивительно, что сам Павел не до конца знал участи своей, он не до конца знал, что его ждет впереди. Но он говорит такие слова, «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Апостол Павел был ко всему готов, к жизни ли, дальше продолжать служить Господу или к смерти, встрече со Христом, чтобы закончить свой житейский путь и свое служение. Но Павел понимал также, что он пишет филиппийцам, которые находятся на житейском пути, которые переносят проблемы, переносят гонения, скорби, лишения. И заметьте, что, как он начинает 4 главу. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Стойте так в Господе. То есть Павел желал их укрепить. В этих страданиях и переживаниях он желал, чтобы они стояли в Господе. И что же нужно научиться, чтобы научиться стоять в Господе твердо? Что же им нужно было сделать? Вы знаете, как ни странно, но филиппийцам нужно было научиться не заботиться. Чтобы стоять твердо в этих переживаниях, скорбях, притеснениях, гонениях, им нужно было научиться не заботиться. Потому что именно об этом говорит и 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем». Это в повелительном наклонении, вот эта забота в повелительном наклонении находится. Здесь апостол Павел не просто дает совет. «Я бы хотел, я бы желал, я вам советую по мудрости своей, которую мне Господь, по благодати своей». Он им дает заповедь. «Не заботьтесь ни о чем». Насколько странная заповедь, не правда ли? Ну как это можно быть, казалось бы, беззаботным? Как можно совершенно ни о чем не заботиться? Как можно быть необремененным житейскими вопросами, проблемами, переживаниями, тревогами, когда тебя притесняют, когда тебя гонят? Как можно было сосредоточиться на Христе? Вы знаете, вот это слово, глагол «не заботьтесь», о нем пишут исследователи, что корень этого слова имеет такую коннотацию как бы разделенного или раздвоенного разума, рассудка. То есть человек, который находится в этом состоянии, он не может сосредоточиться. Он не может сосредоточиться ни на земном, ни на небесном. И тем более он не может сосредоточиться на своем Господе, на Христе. Потому что что-то его постоянно отвлекает, что-то его отклонивает от Христа, клонит в сторону. Вы знаете, позабывая, может быть, свои тревоги или озабоченности, вспомните эти моменты жизни, когда мы особенно переживали, когда мы особенно были, тяготились. Заметьте, какие характеристики или что мы испытывали, определенные обособленности. Во-первых, человек, находящийся в озабоченности или в тревоге, начинает терять покой. Он теряет душевный покой. Он испытывает гнетущее бремя. Либо гнетущее бремя скорбей, либо давление какое-то житейских забот. Он становится также очень раздражительным. Если эта постоянная проблема находится в его сердце, человек становится раздражительным не только самим собой, но и с близкими. Но и с коллегами, но и с друзьями, и с сотрудниками в церкви. Он становится озабоченным, слишком тревожным, не может зачастую здраво оценивать обстановку или обстоятельства, преувеличивает зачастую обстоятельства, сетует на свои обстоятельства. И когда мы доходим до глубины его духовной жизни, то мы наблюдаем, что с таким человеком у него наблюдается отсутствие упование на Христа. Не то, что вера, но и упование уже теряется, подрывается. Он впадает в уныние, и самое страшное приходит – это потеря общения со Христом. Сладко, чудно быть в общении со Христом. Но если я нахожусь в этом состоянии, то я нахожусь в опасности потерять общение со Христом, и мой духовный рост совершенно останавливается. Я не могу расти в Господе. Хотелось бы немножко, может быть, огласку сделать о том, что апостол Павел здесь не мог иметь в виду. Мы говорим о таких словах, как озабоченность, может быть, тревога, заботы житейские. Это состояние. Чего апостол Павел не мог иметь в виду? Может быть, кто-то из нас скажет, но как хорошо, что сегодня проповедь на эту тему была, я услышал. На самом деле у меня столько много всяких духовных, домашних, может быть, каких-то гражданских обязанностей. На самом деле мне нужно делать просто меньше чего-то. Может быть, Павел имел в виду здесь, что мне нужно просто поменьше работать. Но знаете, Павел сказал во 2 Фессалоникийцам, он говорит, «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие, кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть Павел о озабоченности не мог иметь в виду наши простые обязанности, которые мы обязаны делать. То есть работать, трудиться. Павел никогда и ни один из апостолов не поощряли ни праздности, ни лени, никакого рода тунеядства. Мы не должны находить какое-то, может быть, изъяснение или объяснение своей лени, слагаясь и ссылаясь на этот стих, что Павел сказал мне, не заботься ни о чем. Не заботиться, кстати, тоже не имеется в виду быть нерадивым или беспечным. Апостол Павел этого не мог иметь в виду, потому что в этом же послании, во 2 главе 20 стихом, он говорит о Тимофее служителе, «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Снова же это слово, снова этот термин. «Кто бы столь искренне заботился о вас». Апостол Павел искал искренности в Тимофее. Апостол Павел искал, чтобы он заботился о церкви. И он это в Тимофее нашел, как и должно быть во всех, кто желает Господу служить. О семейных Павел пишет. Может быть, кто-то здесь сидящий думает, ну, я столько времени посвящаю своей семье, я столько времени своей жене посвящаю, своему мужу, своим родственникам. Ну вот, наконец, я нашел текст, где написано «не заботьтесь», поэтому можно всеми пренебрегать. Вот. И побольше на себе сосредоточиться. Апостол Павел сказал о семейных. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Павел говорил людям здравомыслящим. И он говорит, рассудите сами, как должно. То есть, естественно, апостол Павел не мог иметь в виду наши определенные обязанности. Вы знаете, почему мы об этом говорим? Я как-то недавно имел по телефонной связи с молодым человеком. Ему 17-18 лет. И вот он рассказывает, в ходе нашей беседы открылось, что он говорит... Знаете, говорит, я, наверное, так вот себе признаюсь и вам, что, ну, я, наверное, не особо занят. Я не чувствую, чтобы я был особо занятым человеком. Говорит, я вот прихожу с работы, я на ландшафте работаю, прихожу с работы, кстати, говорит, у меня две работы. Ну вот, как бы там ни было, я в 4 часа прихожу с работы и говорит, ну, мне нечего делать, у меня мама дома. Я сажусь за компьютер и сижу до самой позднего вечера, поздней ночи. Я думаю, что апостол Павел бы, если бы ему этот пример, этот молодой человек рассказал, наверное бы он не одобрил то, что происходит в его жизни. Американская пословица гласит, «Idle hands are the devil's playground». То есть, беззаботные руки – это игровая площадка для дьявола. Дорогой брат, сестра, может быть, ты себя находишь в этом состоянии. У тебя настолько много времени, что льнет и как-то хочется что-то посмотреть. И ты потом видишь, что уже за полночь зашкаливает, а ты все еще смотришь, а ты все еще чего-то ищешь. Апостолы нигде не поощряли никакого рода лени или такого рода беззаботности. Возможно, ты несешь какое-то служение, но Христос, помните, сказал в одной притче, ему одному дал, иному дал два таланта, иному дал три, другому пять. Может быть, Господь дал тебе два таланта, но поскольку у тебя столько много времени свободного, попроси Господа еще один талант, чтобы было 3-4, чтобы ты не нашел себя незагруженным ради Господа, чтобы не было этой лени, потому что беззаботные руки – это игровая площадка для лукавого, для врага душ человеческих. Давайте же дадим определение этой озабоченности, которую, скорее всего, имел в виду, и о которой говорил Павел. Это те обстоятельства или те переживания и тревоги, которые отвлекают наше сердце от Бога и доверия Ему. Если обстоятельства или какие-то определенные отношения или что-либо, тревоги, озабачивают настолько сердце мое, что я теряю отношения и отвлекаюсь от Христа, вот это есть та озабоченность. Мой взор уже не сосредоточен на Христе. Озабоченное сердце – это явный признак недоверия Господу. Это отсутствие доверия Богу. Почему Христос на Нагорной проповеди своей говорил столь практично? Он говорит: «Не беспокойтесь о материальных потребностях своих, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, они не собирают». Поощрял ли Христос здесь лень? Нет. Но Он говорит: «И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли более их?» Отец ваш небесный знает ваши потребности. Поэтому наше сердце не должно обременяться или тревожиться о будущем наших детей или о потере и лишении работы, переживать о том, что ну когда-то я, может быть, потеряю. Или, может быть, меня постигнет какая-то серьезная болезнь, заболевание. Что будет со мной далее? Что будет со мною, если у меня будут неразрешенные какие-то конфликты? Или лишение, или потеря близкого человека? Такие переживания не должны сковывать наше сердце. И Слово Божье, оно имеет ответы на все эти вопросы, на каждый отдельно. Но хотелось бы особенно уделить внимание апостолу Павлу и извлечь уроки из его собственного поведения, как он расценивал свою заботу, свои переживания и как он потом из этого выходил. Заметьте, братья и сестры, в каких он обстоятельствах находил. Мы уже беседовали о том, что он в узах был, испытывал скудость и всякого рода недостатка. В 18 стихе 4 главы он говорит: «Я получил все и избыточествую, и доволен, получив от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение». Находясь в узах, он говорит, что «я доволен». Он говорит, что «я доволен настолько, что даже избыточествую». Мы скажем, ну, наверное, на самом деле Павлу было не так уж и плохо. Наверное, ему там хорошо жилось в этой тюрьме или в этой темнице. Вы знаете, один христианский историк, профессор Уоркмен, пишет о темницах первого века следующее. Он их описывает следующим образом. Он говорит, что христианин, попадавший туда, попадал практически в кромешную мглу. Там света не было. Это на самом деле была темница, dungeon. Это был погреб почти. Это было подземелье. Со множеством разных ходов могли, разные темницы были, но был тусклый свет, и сам воздух зачастую был едким, пропитанный едким зловонием и запахом. Зачастую заключенных садили просто на хлеб и на воду. Их садили также с очень опасными преступниками того времени. Христиане могли сидеть с разного рода преступниками, и убийцами, и ворами. Вы знаете, один из них пишет своей матери письмо и говорит, что за последние 8 дней, в которые я нахожусь с ней, здесь, в этой темнице, только в течение 5 дней мне выдавали хлеб и воду. Это говорит о том, что в течение 3 дней, или, по крайней мере, в промежутках, он не имел ни воды, ни хлеба, он голодал. И представьте себе, что на фоне этих обстоятельств Павел пишет: «Я избыточествую всем». На фоне этих обстоятельств он говорит, что «я всем доволен». Павел находился в узах, в темнице. Если же верующий умирал в тюрьме, в темнице, его не хоронили, как всех. Его зачастую сжигали, и потом прах его рассеивали в ближайшей реке, чтобы родственники не пришли и не похоронили хотя бы этот прах. И филиппийцы, будучи гонимы, они знали обо всем этом. Они знали о всех этих переживаниях, тревогах, о всех этих ненавистях. Им было о чем тревожиться, им было о чем заботиться. Но заметьте, как Павел говорит, даже при таких условиях он в течение 5 раз употребляет глагол «радуйтесь». Вот заметьте некоторые ссылки в этом послании, например, 18 стих 1 главы, он говорит: «Ну что до того, как бы ни проповедовал Христа, я радуюсь и тому, и буду радоваться». 17 стих 2 главы он пишет: о радости. Но если я и соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Не просто радуюсь, но я и вам сорадуюсь. Это говорит о том, что и филиппийцы радовались, находясь в этих условиях. Мы читаем также 1 стих 3 главы. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Радуйтесь о Господе. «И радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь, наш основной текст. Радуйтесь, радуйтесь и сорадуйтесь в таких отчаянных обстоятельствах. Но как мог апостол Павел достичь вот этого полного душевного покоя, этого мира, этого спокойствия? Что он сделал? Заметьте, братья и сестры, в 6 стихе мы прочитали: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». Апостол Павел был человеком молитвы. Он постоянно молился. Он молился духом, как он пишет, он молился везде, где он находился, постоянно. И вот это слово «молитва», оно как бы обобщает все молитвы, но прошение, по-английски «supplication», прошение подразумевает конкретную определенную нужду, на которую я хочу получить ответ. То есть молитва, чтобы сохранить этот покой внутренний и душевный, апостол Павел, он непрестанно находился в молитве. И насколько это сильно, насколько это важно. Вы помните, что молитвы могут быть разными. Но вот во второй книге Царств, 15 главе, заметьте, какая была молитва, когда Давид убегал от своего сына Авессалома, и он услышал, ему сказали, что Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом, он сказал всего лишь одну строку. Он сказал всего лишь одно предложение: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Вот это то supplication, это та молитва прошения в оригинале «deesis», то есть конкретная определенная нужда именно по этому случаю. Это сила нашей духовной жизни, чтобы мы в определенных обстоятельствах могли взывать. И заметьте, как Господь чудно ответил на эту молитву, на одну строчку, на одно предложение Давида. Мы читаем в 17 главе, 14 стихом: «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». Давид помолился, и буквально через день Господь дает ответ на его молитву, на его нужду. Вы знаете, Господь, конечно же, Он суверенен, и Он во всеведении Своем знает все нужды наши, прежде нашего прошения. Но тем не менее, зачем Господь и почему Он хочет, чтобы мы полагали эти определенные нужды, те тревоги полагали пред престолом Его благодати, пред Его ногами? Почему? Потому что, когда мы полагаем наши просьбы пред Богом, мы наши заботы возлагаем на Господа. Как апостол Петр сказал, он говорит: «Возложите заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас». Возложим наши заботы на Господа, потому что только тогда мы освобождаемся от этих тревог, только тогда от этого греха или от озабоченности мы освобождаемся. И более того, братья и сестры, мы преломляем свою гордыню. Как это ни странно, но почему-то в нашем христианском пути, чем больше мы углубляемся в Писание, чем больше нам кажется, мы постигаем Господа и изучаем Его Слово, и чем больше у нас духовный опыт, тем почему-то больше у нас бывает гордыни перед Богом, надменности, что я теперь знаю, потому что я могу обратиться к Слову Божьему. Я знаю ответ на этот вопрос. Не правда ли? Не чувствовали вы эту гордость или это надменье в самом себе? Но когда мы обращаемся с этой нуждой к Господу и ложим ее перед Господом, мы надломляем свою гордыню. Мы говорим: «Господи, Ты знаешь, и я знаю, что Ты силен ответить, я отдаю это в Твои руки». Это делают не только христиане, которые следовали за Господом 5-10 лет, это делают даже старцы. Когда Елифаз, фимонитянин, беседовал с Иовом, и вы знаете, там написано, сидели старцы, даже один из старцев превышал годами своими отца Иова. И вот они сидели, беседовали, и мне всегда было интересно, ну кто же из этих старцев самый мудрый, самый старший? Вот, но я никак не мог определить, может быть, вы знаете. Если знаете, пожалуйста, позвоните и скажите, как вы до этого дошли. Но тем не менее, Елифаз Фимонитянин в 5 главе 8 стихом сказал Иову, он говорит, «Но я к Богу обратился бы и предал дело мое Богу». Неужели Иов, прожив даже 100 лет, не знал, что надо молиться? Ну, конечно же, знал. Но в этих обстоятельствах, в этих определенных, специфических нуждах нужен был дополнительный толчок. И вот этот толчок Елифаз ему представляет, он говорит, «Предай дело кейс, дело твое Богу». Это такой термин юриспруденции. Твое дело Богу предай ему, чтобы он разрешил его. Обратись к нему и предай. Вы знаете, наше христианство современное все более и более отходит от этого упования на Господа. В прошлом веке, в 30-40-х годах, был такой очень известный богослов немецкий, его звали Карл Барт. И, может быть, многие из вас читали что-то о нем. Богослов 20 века, он был хорошо известен Дитриху Бонхоферу. И вот он сказал одну фразу, определив христианскую духовность, он сказал следующее. Высшая степень духовности – это абсолютная независимость от Бога. То есть, по мере моего возрастания во Христе, я должен все менее и менее зависеть от Бога. Этого хочет Бог. Как вам такое богословие? Мне кажется, что это абсолютно ересь, а не богословие. По мере возрастания в Боге, полная зависимость от Бога – это высота, вышина и апогей нашего упования. Когда я полностью понимаю, что во всем я полагаюсь и надеюсь на Господа, а не наоборот. Вот это является высшей духовной степенью. Именно почему себя Павел так свободно и вел в тюрьме. При таких обстоятельствах он говорит, я радуюсь, и я буду радоваться. Продолжение, потому что упование его сердца было Христос. Конечно, есть причины, по которым Господь допускает переживания и заботы в нашем житейском пути. Но вы знаете, зачастую эти причины тоже носят духовный характер перед Христом, перед Богом. Вспомните один пример в 5 главе Евангелия от Иоанна, купальня Вифезда. Там лежал человек, написано, болевший 38 лет. И вот Христос зашел туда, узнал, что он болеет 38 лет болезнью. Христос все об этом человеке знал. Иоанн нам пишет, что ему не нужно было кого-либо спрашивать. Он обо всех все знал. Но тем не менее, он, узнав, что он болеет, подошел к нему и задал ему один простой вопрос. «Хочешь ли быть здоров?» Знаете, я не знаю, что проходило у него в сердце у этого человека, когда он ему это задал. Но ведь он лежит возле купальни, возле этого бассейна, возле воды. Он ждет возмущения воды. Ну что могло побудить Христа задать ему такой вопрос? Хочешь ли быть здоров? Но заметьте, братья и сестры, когда Христос ему этот вопрос задал, то взор его, скорее всего, оторвался от этой купальни, от этой воды. Взор его оторвался от воды, в котором он ждал какого-то брожения или возмущения воды, чтобы ему быстрее кого-то попросить, и бы его бы туда окунули, и он бы вылечился. Но когда Христос ему задал, хочешь ли быть здоров, он должен был посмотреть на Христа. Он должен был увидеть его глазами своими. И тогда Христос его исцелил. Не служит ли нам это примером и уроком, что когда наши тревоги и озабоченности окунают нас, наши глаза настолько сосредоточены на вот одном, что мы о Христе перестаем думать. Нам ни на духовной жизни, ни до молитвы, ни до Писания, мы настолько вечно заняты. Христос желает, чтобы в этих обстоятельствах я взглянул Христу в глаза и обратил свой взор к Господу. И чтобы мой взор не отрывался от Христа, потому что только у него ответ на мой вопрос. Итак, во-первых, что делал Павел? Павел пребывал в молитвенном состоянии. Во-вторых, апостол Павел, мы читаем, молитве и прошении с благодарением. С благодарением. Заметьте, братья и сестры, как начинается это послание, третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Молитве и прошении с благодарением. Он благодарил и желал, чтобы всякий христианин искренне благодарил Господа. Вы знаете, есть одна интересная жертва в Ветхом Завете. Это жертва мирная. Зачастую, когда человек согрешал, он должен был принести жертву греха, жертву всесожжения. Это было обязательно. Но вот была жертва мирная, в котором израильтянин приходил и приносил это без определенного предлога. Он просто желал принести Господу жертву. И вот он приносил ее, мясо съедалось, курдюк и жир сжигался. Но написано в 5 стихе, это жертва благоухания, приятная Господу. И плод уст наших, это хвала наша, это благодарение наших сердец имеет этот же самый смысл и оттенок в духовной жизни. Когда мы Господа прославляем, благодарим, мы приносим Ему этот фимиам, эту жертву хвалы, этот плод уст наших, независимо от том, в каком обстоятельстве я нахожусь. Это жертва благоухания, приятная Господу. Исаия, пророк, 63 главе, 7 стихом говорит, «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какой Он сказал ему по милосердию и по множеству щедрот своих. Воспомяну милости Господни». Милости Господни вспоминай, считай все их до едино в сердце, повторяй. Воспомяну милости за все, что Господь даровал нам. Все милости воспомяну. И как сложно в этих обстоятельствах вспомнить милости Господни. Вспомнить о том, что Он сделал, Его благость ко мне, Его спасение, Его щедроты. Кто-то, может быть, скажет, но ведь моя проблема не уйдет. Ведь моя озабоченность, переживание не уйдет, если я просто буду Богу молиться и Его благодарить. Уйдет ли моя проблема или переживание, или нет? Вы знаете, я не думаю, что Павла это особо беспокоило. Это Павла не беспокоило, потому что сам Павел не знал, какая участь ему уготована. Но неужели он не молился о том, чтобы Господь отверз двери благовествования, чтобы ему дальше благовествовать? Для Павла сидеть в темнице и ничего не делать было страшным испытанием. Это был человек ревностный, горящий, пламенеющий духом. Он постоянно молился, чтобы отверзлись двери благовествования. И здесь он в тюрьме. И здесь он ничего не делает в темнице, испытывает скудость. И мы читаем в 21-м, в 27-м стихе 1 главы следующее. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, или увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в вере». Апостол Павел был готов ко всему. Он сказал, для меня жизнь Христос, смерть, приобретение. Я увижу вас, слава Богу, не увижу и не приду. Все равно стойте в вере, будьте тверды, уповайте на Христа, доверяйтесь Ему. Он не знал своей участи и не знал будущего, но тем не менее его взор не затмился. И в 8 стихе 3 главы он говорит, «Да все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа». И говорит, «Я все почел за сор ради Христа». Заметьте, братья и сестры, его не особо беспокоило, решится ли его проблема или нет. Его беспокоило то, чтобы он все почитал за сор ради Христа. Чтобы он мог найтись во Христе, чтобы он мог радоваться в Господе. Поэтому повеление «Радуйтесь в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». Апостол Павел является великим примером для всех нас, братья и сестры, сегодня. Господь в величии своем силен все изменить во мгновение. Но мы идем на этом житейском пути, и Он испытывает нас, отшлифовывает, изменяет наш характер, чтобы мы уподоблялись Его возлюбленному Сыну. И наша беспомощность в какой-то мере должна заставить нас положиться на Господа, заставить положиться на Него чистосердечно, во всем угождая Ему. Как и заканчивается это послание, заметьте, 9 стих. «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Сегодня лозунг нашего служения, нашей проповеди – это и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий соблюдет наши мысли. Но мы должны, во-первых, не заботиться, потому что Господь о нас позаботится. Во-вторых, пребывать в молитвенном состоянии во всякое время с благодарением. И в-третьих, повиноваться Христу, исполняя все, что повелели нам апостолы. И тогда мир Божий почиет в сердцах наших. И тогда превыше всякого ума соблюдет помышления наши во Христе Иисусе. Пускай это будет слово утешения для нас, чтобы мы никогда не падали, как Христос сказал, и должно молиться и не унывать. Чтобы мы были твердо во Христе, твердо стояли в Господе, независимо от обстоятельств, уповали, верили, доверялись Христу, служили Ему и были воистину послушны тому благовествованию, которое мы приняли. Аминь. Помолимся, братья и сестры.